Надеюсь, однако, что никто не заподозрил меня в трусости и малодушии. В ином случае такой король нам не нужен».
«Не нужен», — глухо прокатилось по площади.
«Так что прежде чем приступить к делам, я должен отдать долги при свидетелях. Надеюсь, что мой соперник здесь».
Густав обернулся. Он знал, куда смотреть. Кларенс был потрясен словами Густава и лишь тряс головой, стараясь возбудить в ней какую-нибудь разумную мысль.
«Ну что вы!» — закричала, прорываясь к микрофону, дама Рагоза. «Будем ли мы омрачать поединком первый день встречи короля? Можем ли мы рисковать его жизнью и здоровьем? Нет и еще раз нет!»
Герцогиня подняла ручонки, призывая толпу поддержать ее, но толпа поддержала ее далеко не так дружно, как ей того хотелось. Многие страшно обрадовались тому, что станут свидетелями исторического зрелища. Другие не выносили всем надоевшего хулигана Кларенса. Третьи вообще были довольны, когда господа и дамы дрались между собой. Четвертые вдруг вознадеялись, что король и на самом деле сможет противостоять этой страшной и тупой силе кланов, их же оружием. Ариадна кинулась к бронзовой маске за советом. Она ничего не понимала. Спектакль разворачивался по непонятному сценарию, и это было тревожно. Но поддержки от бронзовой маски, за которой внимательно наблюдала Кора, полагая в нем главного противника, не последовало.
«Ну как, Кларенс, ты готов к бою?»
Спесь взяла верх. Кларенс уже пришел в себя.
«Пускай принесут из Мерседеса мою дубинку», — сказал он.
«Она у тебя с собой?» — ласково спросил Густав.
«Я всегда готов проломить прыщик, который боги выдали тебе вместо головы!» И Кларенс засмеялся.
Кларисса вторила ему.
Старики, старейшины кланов, неодобрительно качали головами. Все происходило неправильно, ведь битвы на дубинках должны проводиться лишь в кругу своих. Но поведение Кларенса также было недопустимо, и старикам лишь оставалось повторять: «Ну и времена пошли». Несколько полицейских уже тащили нечто, завернутое в синий бархат. Это была дубина Кларенса. Он развернул бархат. Дубина была толстой, шишковатой, с рукоятью, оклеенной для удобства акульей кожей.
«Где твое оружие, претендент?» — спросил Кларенс Дармир, вложив в слово «претендент» все свое презрение к сопернику.
И тогда впервые заговорил бронзовая маска. «У нас заготовлена дубина для наследника». Он дал сигнал, и несколько молодых людей в масках вытащили на платформу не очень толстый кривой сук.
В толпе поднялись возмущенные крики.
«Другой у нас нет», — ответил, разведя руками, бронзовая маска. «Может, Густав привез с собой свое оружие?»
И тут он осекся, потому что увидел, как Густав раскрывает черный футляр для контрфагота, и там, на красном бархате, лежит довольно тонкая палица. И Кора поняла, откуда она у Густава. Он же отнял ее у разбойника в своем первом подвиге. И больше того, поняла Кора, Густав с самого начала избрал судьбу Тесеи не только потому, что ему понравился этот герой, но и потому, что тот был славным мастером драк на палицах. Оставалось тайной, как Тесей пронес палицу в наше время.
«Проверить оружие! Проверить оружие!» — закричала было Ариадна
и осеклась, потому что ей подошло время отступить далеко на задний план.
«А ну давай, братец!» — закричал Густав, превращаясь вновь в молодого Тесея. «Убью!» — зарычал Кларенс. Князья, принцы и министры в мгновение ока посыпались с платформы. И на возвышении, открытом со всех сторон для телевизионных станций и кинокамер галактики, два претендента на трон сошлись в смертельном бою. Вообще-то, по правилам, положено было надевать стальные шлемы. Но в классическом бою, в бою за трон, касок не надевали. Кларенс пошел вперед, словно минотавр. Он так размахивал дубиной, что Кора поняла, на самом-то деле искусство битвы на дубинах давно уж вымерло на этой планете, и Кларенс в своем воображении питался лишь историческими фильмами, где князья и вожди только этим и занимались. А Тесей? Тесей учился этому в детстве при дворе Петфея. Он победил мастера своего дела, разбойника Перифета. И потом Кора не раз видела палицу в руках Тесея, полагая, что тот лишь подражает своему дяде и кумиру Гераклу. Но лишь теперь она поняла, что тихий интеллигентный физик, глубоко сидевший в печенках царевича, все эти годы готовился к бою. И потому бой был довольно короток и вовсе не так красив, как многие того ожидали. Раза два или три палицы тяжко ударились и застонали. Затем Тесей, дождавшись, пока Кларенс сделает выпад, отступил в сторону, так, чтобы противник пронесся мимо, и когда тот летел в прыжке, он как следует врезал ему палицей по лопаткам. Кларенс ускорил полет и вылетел за пределы платформы. Тесей принял форму отдыхающего Геракла и стал ждать, пока полицейские и помощники помогут Кларенсу возвратиться на платформу, чего тот вовсе не желал. Наконец Кларенс встал на платформе и заявил для всех телекамер: «Так нечестно!» Коре было видно, как поперек его спины вздулся красный след. Зрелище было удивительным, и Кора поняла, что оно ей напоминает бой Давида и Голиафа. Причем Давидом был стройный, но худой и даже чуть сутулый физик, прилетевший с Земли, Голиафом — накачанный в клубе культуристов для прогулок по пляжу кретин и развратник. Местный Голиаф поднял дубину и вновь пошел на Густава. Тот подождал, пока противник приблизится, и не сильно ударил его по пальцам. Дубина у того выпала. Густав также легонько ударил палицей Кларенса по щеке, и на глазах у всех щека начала раздуваться. Кларенс поднял руки и завопил: «Ну, хватит! Прекратите безобразие! Развели здесь средневековье! Я буду жаловаться!» Он закрыл лицо руками. А толпа хохотала. Один из старейшин поднялся на платформу и сказал в микрофон: «По старинному обычаю я, как старейший из вождей, прошу победителя пощадить жизнь соперника ради его престарелых родителей. Но если ты, победитель, не примешь моих слов во внимание, никто тебя не осудит». Густаву невозможно было принимать или не принимать слов во внимание, потому что Кларенс уже достиг своего «Мерседеса» и, давя зрителей, дал газ, чтобы уехать как можно дальше. «Теперь осталось только убить меня, и программа выполнена», — сказала себе Кора. Густав отыскал ее глазами. Она стояла у самой платформы, готовая в любой момент вскочить наверх, чтобы помочь своему Тесею. Густав подмигнул ей и тщательно уложил палицу в футляр. Кора посмотрела на честь 2. Люк был открыт. Там стоял комиссар Меладар. Кора пожалела, что он стоит слишком далеко, и не разглядишь выражение его лица. А приятно бы посмотреть. Разумеется, чувство собственного превосходства над всеми остальными жалкими представителями человечества, за исключением его прямого начальства,
не оставила и никогда не оставит Милодара.